На другой день мне разрешили не ходить в школу. «Надо только сказать учителю все как есть», — считала бабушка. «Мне следовало сказать, что мы получили письмо от моего отца, который умер 11 лет назад. В подобных ситуациях всегда нужна передышка», — прибавила она. «В подобных ситуациях», — думал я. Мне и в голову не могло прийти, что существуют ситуации, подобные получению письма от давно умершего отца. Дедушке с бабушкой пришлось уехать в Тёнсберг, так и не прочитав отцовского письма. Я обещал, что они прочтут его самое позднее, через неделю. Бабушка немного дулась на то, что ей придется ждать так долго. Ведь это она нашла письмо. Она заставила дедушку предпринять эту поездку в Осло. Но дедушка напомнил ей слова Йоргена. В то утро Йорген рано ушел на работу, я его почти не видел. Но мы с мамой остались дома. В полдень я уснул на желтом диване, потому что не спал всю ночь. Когда я проснулся, началось небольшое шоу на чердаке. Я попросил маму найти все ее старые картины, написанные в Севилье. К счастью, она ни одной не выбросила, хотя снова повторила, что переросла их. Она произнесла эти слова, передвигая старый портрет отца, написанный ею по памяти. Мы с ней ничего не сказали о нем, но, увидев его, я вздрогнул. Ни на одной картине я никогда не видел таких пронзительных синих глаз. Я подумал, что, должно быть, маме потребовалось много кобальта. И еще подумал, что, должно быть, эти глаза видели то, чего не видел больше никто. «Ты все-таки не переросла папу», — сказал я. Это был не вопрос, это звучало как утверждение. Я заставил маму снова повесить в холле старую картину с апельсиновыми деревьями. Мы с ней сняли другую картину, повесили апельсиновые деревья точно на то место, где они висели, когда отец сидел там и писал на своем компьютере. В то время ему приходилось ходить осторожно, чтобы не сдвинуть с места железную дорогу. То было другое время. Мне понравилось, как мы повесили картину с апельсиновыми деревьями. Смотреть на нее было приятно. С таким небольшим возвратом к прошлому Йорген, по моему мнению, должен был смириться. Я так и сказал. В большой коробке на чердаке мы нашли мою железную дорогу. Нашли мы и старый компьютер. Я перенес его в холл, присоединил к нему монитор, включил в розетку и попытался запустить. Это была старая досовская программа, и редактор назывался Word Perfect. Отец одного моего школьного товарища до сих пор пользуется таким музейным экспонатом, и я много раз входил в него. Но чтобы получить доступ к документам, написанным отцом, компьютер попросил меня ввести пароль, максимум из 8 букв. Именно этот пароль мои родственники не могли вскрыть 11 лет назад. Пока я возился с компьютером, мама стояла у меня за спиной. Она сказала, что они перепробовали множество разных слов и чисел. Например, день рождения, номер машины, личный номер. У меня зародилось подозрение, что все должно быть гораздо проще. И я набрал слово из 8 букв. Апельсин. Компьютер сказал «динь», и передо мной открылся список так называемых директорий, записанных на твердом диске. Мама была поражена. Но это еще мягко сказано. Она схватилась за лоб и чуть не лишилась чувств. «Дир» на старых компьютерах соответствует тому, что в новых называется «папки». И название каждой папки тоже должно было состоять из 8 букв. Одна папка называлась «Веруника». Я набрал это слово и нажал Enter. Мышей у старых компьютеров не было. В папке был один единственный документ, и он назывался «Георг Док». Я снова нажал Enter. И уставился в тот же текст, который читал вчера вечером у себя в комнате. «Сядь поудобнее, Георг». Я хочу, чтобы ты устроился поудобнее, потому что должен рассказать тебе одну душещипательную историю. Я нажал два раза «Home» и стал сжать вертикальную стрелку вниз, чтобы проглядеть весь документ. На это ушла вечность, не меньше 10 секунд. Да, самая последняя фраза в документе была «Но мечта о несбыточном имеет свое название. Мы называем ее надеждой». Я нашел письмо отца в его старом компьютере, и это было гениально. Ведь, решив написать эту книгу вместе с ним, Я приготовился к кропотливой работе с ножницами и клеем. Теперь моя задача облегчалась. Теперь мне требовалось только войти в компьютер и вписать собственный текст перед текстом отца, внутри него или после него. И у меня возникло реальное чувство, что мы вместе пишем эту книгу. После некоторых усилий я наладил и старый ромашковый принтер. Это была такая древность, что я даже боялся, как бы какой-нибудь тайный агент из технического музея не украл его у меня. Он гремел, грохотал и тратил по 4 минуты на каждую страницу, потому что молоточек ударял отдельно по каждой букве. 11 лет назад, в год смерти отца, это сооружение считалось современным. В эту минуту я сижу и пишу на старом отцовском компьютере. Последнее, что я написал, в эту минуту я сижу и пишу на старом отцовском компьютере. У мамы есть одна магнитофонная запись, которая называется «Незабываемый». Это уникальная запись. Там Натали Коул поет вместе со своим отцом, знаменитым Натом Кинг Коулом. Кто-то, может, не увидит в этом ничего странного, но все дело в том, что Натали Коул поет дуэтом со своим отцом спустя 30 лет после его смерти. Осуществить это технически было не так трудно. Натали Коул требовалось только напеть свою партию на старую запись Ната Кинг Коула, сделанную 40 лет назад. Можно сказать, что на новой записи она влилась в голос своего отца. Другими словами, технически нет ничего проще, чем спеть дуэтом с человеком, умершим почти 30 лет назад. Тут скорее следует говорить о духовных усилиях, но их дуэт очень красив. Он незабываем. Нет смысла затягивать эту историю. Остались только две вещи. Во-первых, ответ, который я должен дать отцу на его нелегкий вопрос. И еще кое-что. Начну со второго, потому что твердо решил, что самым последним в этой книге будет мой ответ на отцовский вопрос. После возни с картинами и старым компьютером мама ушла на кухню. Печь булочки с кокосом. Она знает, что я их обожаю. И потому не случайно затеяла печь их именно в этот день. Но и Мириам тоже обожает эти булочки. Когда аромат булочек добрался до холла, я отправился на кухню. Мне хотелось выпросить у мамы булочку, а также кое-что узнать у нее. Одна линия в рассказе об апельсиновой девушке так и осталась недоведенной до конца. Мама еще не читала эту историю. Она как раз покрыла глазурью с мелиссой две булочки. На кухонном столе лежал пакет с кокосом, которым она должна была посыпать глазурь. Я спросил: «И кто же был тот мужчина в белой Тойоте?» Я спросил без всякого умысла. Мне просто хотелось подразнить ее. Ведь я уже знал, что речь шла о ее старой любви. Во всяком случае, так она сказала отцу. Но она вдруг пришла в замешательство. Сперва она посмотрела на меня, как будто у нее было рыльце в пушку, потом села на табуретку. «Так он написал и об этом», — воскликнула она. «По-моему, он немного ревновал тебя», — сказал я. Она промолчала. Я снова спросил: «Ну просто скажи мне, кто был тот человек в белой Тойоте?» Неподвижными глазами мама задумчиво уставилась на меня. Казалось, она решилась пройти сквозь стальную стену. «Это был Йорген», — очень тихо сказала она. Я опешил. «Йорген?» — повторил я. Она кивнула. В голове у меня все еще был сумбур. Я взял пакет с кокосом и начал рассыпать кокос по полу. Перевернув пакет, я высыпал на пол остатки. «Это снег», — сказал я. Мама сидела у стола. Останавливать меня было уже поздно. Она только спросила: «Зачем ты это сделал?» «Потому что ты спятила», — крикнул я. «У тебя было сразу два любовника». Мама решительно это отвергла. «Это неправда», — сказала она. «С тех пор, как я встретила Яна Улова, у меня никого не было, кроме него». Мне по-прежнему казалось, что тут пахнет жареным, но я думал не о булочках. Я сказал: «А как только Яна Улова не стало, появился Йорген?» «Нет», — сказала она. «Все было совсем не так. Прошло много лет, прежде чем мы с Йоргеном снова встретились. А все эти годы у меня не было никого, кроме тебя, и ты это знаешь. Но когда мы с Йоргеном снова встретились, я снова влюбилась в него. И все-таки мы долго не могли решиться поселиться вместе. Очень долго. Мне стало почти жалко этого большого птенца. У него по-прежнему дрожал клюв, но я был неумолим. «А можно спросить, кого из этих двух мужчин апельсиновая девушка любила больше?» «Нет, нельзя», — твердо ответила она. Она не рассердилась, но была настроена решительно. Потом она заплакала. Я не стал повторять свой вопрос, потому что кое-чему научился у отца. Человек не имеет права вторгаться в то, что его не касается. Мне следовало держаться подальше от сказки, правила которой меня не касались. Но иметь собственное мнение мне не возбранялось. Мне не понравилось то, что я услышал. Получалось, как будто в конце концов выиграл мужчина в белой Тойоте. Он тут был ни при чем. Все были ни при чем, но я был рад, что отец никогда о нем не узнает. Если на то пошло, может быть, он сам был виноват в том, что случилось. Он первый нарушил правила. Не смог полгода ждать апельсиновую девушку. Поэтому прошло совсем мало времени, когда он увидел в придорожной канаве мертвого голубя. К тому же голубь был белый. Отныне я всегда буду думать об отце как о белом голубе. Но не уверен, что я верю в судьбу. Думаю, что отец тоже не верил. Иначе его не интересовал бы телескоп Хаббл. Вечером мы вместе с Мирием и Йоргеном съели мамины булочки с шоколадной глазурью. Две булочки были с мелиссой. Их мы отдали Йоргену и Мирием. Я считал, что мы перед ними в долгу. Прошло несколько дней после того вечера с булочками. А я по-прежнему сижу перед старым компьютером. Мне надо решить, как я отвечу на отцовский вопрос. Предельный срок истекает завтра. Пока еще никто не получил разрешения прочитать письмо отца. Но завтра к нам на воскресный обед придут бабушка с дедушкой. И срок истечет. Все последние дни я не думал ни о чем, кроме предстоящего мне трудного выбора. Я прочитал это длинное письмо 4 раза и каждый раз думал: «Бедный, бедный отец». Мне было по-настоящему жаль, что его больше нет здесь. Но то, о чем он написал, касалось не только его. Это касалось всех людей в мире и тех, которые жили здесь до нас, и тех, кто живет теперь, и тех, кто будет жить после нас. «Мы живем в мире только один раз», — написал отец. Несколько раз он написал, что наше пребывание здесь очень краткосрочно. Я не совсем уверен, что понимаю это так же, как он. Я прожил уже 15 лет, и мое пребывание здесь мне отнюдь не кажется таким уж краткосрочным. Но, думаю, я понимаю, что отец имел в виду. Жизнь коротка для того, кто по-настоящему в состоянии понять, что в один прекрасный день мир перестанет существовать. Это понимают не все. Не все способны понять, что на самом деле означает исчезнуть навеки. Слишком многое тормозит такое понимание. Час за часом, минута за минутой. Представь себе, что ты стоишь на пороге этой сказки много миллиардов лет назад, когда все только еще начиналось, написал мне отец. И у тебя есть выбор. Хочешь ли ты однажды родиться и жить на этой планете? Тебе неизвестно, когда это может случиться, и неизвестно, сколько тебе будет отпущено прожить. Но говорить о большом сроке не приходится. Ты только должен усвоить, что если ты выбираешь возможность когда-нибудь, когда придет время или, как мы говорим, пробьет час, тебе родиться на свет, точно так же пробьет час, когда тебе придется его покинуть. Я все еще не могу ни на что решиться, но начинаю соглашаться с отцом. Может, лучше с благодарностью отказаться от такого предложения? То недолгое время, что я буду находиться в мире, будет микроскопическим по сравнению с вечностью до и после. Если бы я знал, что можно попробовать что-то сказочно вкусное, я бы, наверное, отказался пробовать это, если предложенный мне кусок весил бы не больше миллиграмма.